Он появился перед самым вокзалом вовремя, как раз в тот момент, когда капельмейстер уже замахнулся, чтобы начать «Храни нам, Боже, государя!» «Хальт! Стой!» — крикнул оберфельдкурат, вырвав у него из рук дирижерскую палочку. «Рано! Я дам знак! А теперь, Рут, я сейчас приду!» После того он пошел на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком «Хальт!» «Куда?» — строго спросил он капрала, который совсем уже растерялся и не знал, что ему теперь делать. И вместо него добродушно ответил Швейк. «Нас везут в Брук, господин оберфельдкурат. Если хотите, можете ехать с нами». «И поеду?» — заявил патер Латсена и, обернувшись к конвойным, крикнул. «Кто говорит, что я не могу ехать? Форвардс, марш! Вперед, марш!» Очутившись в арестантском вагоне, оберфельдкурат лег на лавку, а добряк Швейк снял свою шинель и подложил ее патеру Латсене под голову. Вольноопределяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, вполголоса заметил: «За оберфельдкуратами следует ухаживать». Патер Латсена, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять: «Рагу с грибами, господа, выходит тем вкуснее, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком и только потом уже положить туда лаврового листа и лука». «Вы ведь уже изволили положить лук раньше», — заметил вольно определяющийся. Капрал при этих словах бросил на него полный отчаяния взгляд, так как для него патер Латсена был хотя и пьяным, но все же начальством. Положение капрала было действительно отчаянным. «Господин оберфельдкурат, безусловно, прав», — поддержал Швейк священника. «Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар в Пакомержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще лук — очень полезная вещь. Печеный лук прикладывают также на чирии». Патер Латсена продолжал бормотать, как сквозь сон. «Все зависит от кореньев, от того, каких кореньев и в каком количестве положить. Но чтобы не переперчить, не...» Он говорил все тише и тише. «Не перегвоздичить, не перелимонить, перекоренить, перемуска...» Он не договорил и захрапел вперемешку с присвистом. Капрал со столбенелым видом уставился на него. Конвойные смеялись втихомолку. «Проснется не скоро», — проронил Швейк. «Здорово нализался». Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал. «Чего там?» — продолжал Швейк. «Пьян вдрызг, и все тут. А еще в чине капитана. У них, у фельдкуратов, в каком бы чине ни был, у всех должно быть так самим Богом установлено. По каждому поводу напиваются до положения рис. Я служил у фельдкурата Каца, так тот мог свой собственный нос пропить. Тот еще не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дароносицу и пропили бы, наверное, самого Господа Бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили». Швейк подошел к патеру Латсене, повернул его к стене и с видом знатока произнес: «Будет дрыхнуть до самого Брука». И вернулся на свое место, провожаемый полным отчаяния взглядом несчастного капрала, который пробормотал: «Надо бы пойти заявить». «Это придется вам отставить», — сказал вольно определяющийся. «Вы начальник конвоя и не имеете права оставлять нас. Кроме того, по инструкции вы не имеете права отсылать никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Как видите, положение очень трудное. Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится, тут ничего не случилось. Но, с другой стороны, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя. Сюда вход посторонним строго воспрещается. А если бы вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались бы сбросить оберфельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да-с, господин капрал, это пахнет ничем иным, как разжалованием». Капрал нерешительно запротестовал, что не он где впустил в вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат все же начальство. «Здесь только один начальник, вы», — твердо сказал вольноопределяющийся, а Швейк прибавил, «если бы к нам сам государь-император захотел присоединиться, вы бы не имели права этого разрешить. Это все равно, как если к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбегать за сигаретами, а тот еще начинает расспрашивать, какого сорта сигареты принести. За такие штуки сажают в крепость». Капрал робко заметил, будто Швейк первый сказал оберфельдкурату, что тот может ехать вместе с ними. «А я это могу себе разрешить, господин Капрал», — ответил Швейк, «потому что я идиот. Но от вас этого никак нельзя было ожидать». «Давно ли вы на сверхсрочный, как бы, между прочим, спросил капрала вольно определяющийся?»
«Третий год. Теперь меня должны произвести в взводные».
«На этом деле можете поставить крест», — цинично сказал вольно определяющийся. «Я уже сказал, что пахнет разжалованием». «В конце концов, все равно», — отозвался Швейк, — «убьют тебя взводным или простым рядовым. Правда, разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды». Оберфельдкурат зашевелился. «Дрыхнет», — объявил Швейк, удостоверившись, что с ним все в порядке. «Ему, должно быть, жратва приснилась. Одного боюсь, как бы с ним чего тут ни случилось. Мой фельдкурат Кац, так тот, когда бывало налакается, ничего не чувствует во сне. Однажды, представьте», и Швейк начал рассказывать случаи из своей практики у фельдкурата Отто Каца с такими увлекательными подробностями, что никто не заметил, как поезд тронулся.